Глава третья. Кэп. Always speak the truth, think before you speak, and write it down afterwards. Льюис Кэрролл, Alice in Wonderland. За открытой теперь решеткой тамбур и деревянная дверь. В тамбуре стул, стол, железный шкафчик, похожий на оружейный. Пост охраны? Кого? От кого? Натаха тут же пооткрывала ящики стола. Пусто. Пыль и засохшие тараканы. Оружейный ящик тоже пуст. Значит, моя монополия на пистолет вне опасности. Дверь не заперта, но разбухла и заклинила. Открылась только, когда мы с Натахой налегли вдвоем. «Тут что, баня?» — недоуменно спросила наша шпалоукладчица. В коридоре за дверью темно, жарко и влажно. Секиль щелкнула фонариком, осветив облезлые стены и пар над полом. Жара страшная, градусов за 50. Или от влажности так кажется? «Я бы в баньке попарилась», — сказала задумчиво Натаха. «Люблю это дело. Особенно, когда есть кому веничком отходить».
«Оу, это не похоже на Сенто», — ответила ей Секиль. «Это похоже на паровоз. Трубы, трубы».
По стенам проложены ржавые трубопроводы, где в драной теплоизоляции, а где и без.
«Котельная?»
«Возможно, именно отсюда поступает горячая вода в наш душ». Впервые, на моей текущей памяти, мы нашли что-то инфраструктурное, а не просто коридоры с комнатами. Может быть, это прорыв. Только куда?
«Осень жарко»,
— вздохнула Секиль и, ничуть не смущаясь, сняла через голову рубашку. Под ней ничего. Кроме сисек, разумеется. Кожа тут же покрылась мелкими бисеринками пота. Меня хватило метров на 30 коридора, и я тоже снял футболку. Штаны не стал. Мужик в трусах с пистолетом смотрится глупо. «Селедка костлявая, бесстыжая!» — завистливо сказала Натаха.
«Раздевайся, Зарка!»
Секиль скрутила рубашку в плотный компактный валик и убрала в сумку. «Потерплю!» — упрямо ответила Натаха, утирая закатанным мокрым рукавом красное потное лицо.
«Ну и дура!»
— фыркнула азиатка. «Сама ты дура!»
«Хватит!» — остановил их я.
«Пойдемте уже!» Вскоре вышли к развилке. Коридоры направо и налево. Трубы, ветвясь врезками и плодонося вентилями, разбежались по сторонам, как древесная крона. Сгоны кое-где сифонят паром, температура поднялась до едва переносимой. Ощущение, что мои яйца скоро будут вкрутую.
«Куда, Кэп?»
Натаха тяжело сопит, но держится. Даже рубашку не сняла. Комплексует рядом с Секиль. Как будто без одежды сравнение станет слишком наглядным. А та и рада, как специально дразнится. Идет рядом, светя фонариком и иногда касаясь меня бедром. Дверь, заклиненная вставленным снаружи в ручку газовым ключом. Натаха его вытащила и хозяйственно прибрала в чемоданчик. За дверью пахнущий влажной горячей пылью душный темный чуланчик. Я не сразу понял, что тут кто-то есть. Такая она черная. Черная, как калоша. Мокрая, по пояс голая и почти неживая. Кто-то примотал ее цепью к трубе и оставил умирать от жары и жажды.
«Да чтоб тебя!» — удивилась Натаха. «Экая сажа!»
Негритянка открыла дикие глаза, оскалила белоснежные зубы и задергалась в безнадежной попытке порвать цепь.
«Да не сипяти, дай глянуть!» «Погодь! Хорошо прикрутили, только пилить!» «Да не дергайся ты, попей лучше!» «Сека, дай ей компоту!»
Натаха раздает распоряжение, примериваясь ножовкой. Я подумал, что, может быть, ее не просто так прикрутили, но ничего не сказал. Наша корпулентная мадам в порывах помощи ближнему неостановима, как вытатуированный на ее левом бицепсе слоник. Да и что нам делать? Бросить черную бабу тут? Как-то не по-человечески. Лучше я ее пристрелю, если что. По сравнению с тем, чтобы сдохнуть у раскаленной трубы, уже сойдет за гуманизм.
«Вы кто, блядь?»
«Надо же, чисто по-русски. Тут все более или менее изъясняются на языке осин, кроме тех, кто принципиально не хочет». «Просто прохожие», — ответил я уклончиво. «Если тебя отвязать, ты кусаться не будешь?»
«Я нет, но есть те, кто будут».
«Ну вот когда будут, тогда и посмотрим».
«Готово», —
с удовольствием сказала Натаха, сматывая цепь и запихивая ее в чемоданчик. «Бездонный он, что ли?»
«Что мы будем делать, Дарсе?» — спросила Секиль. «Мы еще не все осмотрели». «Бежать будете! Быстро!» — выдохнула негритянка.
«От кого?»
А тех, кто вас изнасилует, убьет и снова изнасилует и съест, если догонят».
«Какая приятная перспектива», — вздохнул я. «И где же эти милые люди?»
«Скоро придут, чтобы сделать это со мной».
«Думаю, не надо их сдать», — сказала нервная азиатка. «Я не люблю, когда меня насируют. Надо уходить».
Она достала из сумки и надела рубашку. Видимо, одетой чувствовала себя более защищенной от насилия. Поколебавшись, вытащила запасную футболку и дала негритянке. «Что делаем, Кэп?» — спросила Натаха. «Интересно, конечно, что за нечисть тут водится, но чернявую мадам надо буквально на себе тащить. Не чувствую я боеготовности вверенного мне подразделения». «Уходим», — решился я. «Натаха, тащи эту немочь, Сыкиль, выводи их отсюда, я прикрываю. Пошли». Натаха молча обхватила негритянку за талию, та только сдавленно пискнула, и взвалила на плечо, как мешок. Сыкиль быстрым шагом двинулась вперед с фонариком, я пошел замыкающим, оглядываясь в темноту сзади. Поэтому именно я увидел мелькание света среди переплетения труб. «Давайте быстрее! Девочки, ускорились!» За нами бегут люди с тусклыми, чадящими факелами, переплетаясь темными силуэтами с мечущимися тенями. Выглядит неприятно. С такой целеустремленностью они вряд ли просто хотят поздороваться. Бегут быстро, молча, сопя и топоча. Факелы трещат во влажном горячем воздухе. Я достал из кобуры пистолет и, поколебавшись, выстрелил вверх. Дал, так сказать, предупредительный. Все-таки у нас только слова негритянки, которую мы видим первый раз в жизни. Предупреждение вышло на славу. Пуля, отрикошетив от потолка, пробила трубу на стене, и оттуда ударила струя пара, в которую как раз и вбежали с разгона преследователи. Черт, стрелять на поражение вышло бы более гуманно. Дикий вопль боли дал понять, что мы с ними точно не подружимся. Да не очень-то и хотелось. Натаха, свалив на меня костлявую негритянку, обмотала решетку трофейной цепью и защелкнула замок. Мы некоторое время стояли, пытаясь отдышаться, и смотрели на подпертую столом деревянную дверь тамбура. Никто в нее не ломится. Преследователи то ли напуганы выстрелом, то ли пострадали от ожогов. Прохладный сухой воздух на лестничной площадке кажется необычайно приятным. «Выход был познавательным, но малопродуктивным», — подвел я итог. «Всей прибыли одна сильно загорелая мадам». «Не уверена, что она стоит потраченного патрона», — недовольно пробормотала Натаха. «Тут я с ней солидарен. Пополнить боезапас негде. И все же что-то подсказывает, что избежать близкой встречи с факелоносцами было верным решением». «Обидно, что мы не смогли посмотреть ЭТАС», — вздохнула Сыкиль. «Не поспоришь. Технический уровень — это интересно. Мало ли, что там есть ценного. Инструменты для Натахи, например. Ну и вообще любопытно разобраться, как все устроено». «Может, мы туда еще вернемся?» — сказал я. Из-за двери раздался сильно приглушенный, но вполне различимый вопль боли, ужаса и отчаяния. Надсадный на разрыв глотки вой невыносимой муки. Он тянулся и тянулся, продирая нутро мелкой дрожью. Потом захлебнулся и смолк. Стало тихо. «А может и нет», — сказала Сыкиль. Негритянку, остававшуюся пока безымянной и полуживой, пронесли под любопытными взглядами мимо столовой и разместили в пустой комнате. Сделавшего стойку на сестру по расе Сэмми, я немедленно выгнал ко всем чертям. Пусть барышня оклемается. Велел Натахе присматривать и никого не пускать. Поить компотом в целях ликвидации обезвоживания. Как очухается, звать меня. Если она может рассказать что-то интересное, я должен услышать это первым, а до остальных любопытствующих довести в части касающейся. Любопытствующие были недовольны. Первым приперся Стасик, котлету ему в глотку. Глядя на то, как я чищу разобранный на части пистолет, он сглатывал слюну от зависти и нудил. «Вы должны ставить руководство в известность о планах и результатах. Что за самодеятельность?»
«Какое еще в жопу руководство?» «Не знаю никакого руководства».
«Я демократически избранный руководитель общины».
«Не знаю никакой общины».
«Ты про ту толпу распиздяев, которые просиживают стулья в столовке, играя в подкидного дурака и сплетничая, кто с кем спит?» «Вы очень неуважительно отзываетесь о нашем сообществе, Кэп. А если я доведу это до их сведения?»
«То мне будет похуй. И им будет похуй. Всем будет похуй, кроме тебя, Стасик. Потому что тебе я хлебало разобью. Не потому что мне не похуй, а чтобы в твою пустую башку не забредала больше мысль меня пугать».
«Вы что, стреляли из пистолета?» — соскочил с темы самозванный староста, демократически избравший сам себя, просто потому что всем было насрать. «Ишь ты, догадался сосчитать патроны. Не твое дело. Патроны — невозобновляемый запас общины, критически влияющий на ее безопасность. Вы не можете распоряжаться ими самовольно и безответственно». «Ну да. Прежде чем стрелять, я должен был сбегать и поставить вопрос на всеобщее голосование. Я инициирую общественные слушания по изъятию у вас оружия и переводу его на ответственное хранение общины». «То есть самого Стасика. Потому что кто тут еще самый ответственный?» «Мало ли что может случиться, пока вы шляетесь с единственным пистолетом незнамо где». «В чем проблема? Найди второй». Я собрал пистолет, вставил магазин, дослал патрон, поставил на предохранитель и убрал в кобуру. «А то пиздеть все гораздо. Общественность будет недовольна». На фалосе я ее вращал. «Никто не отрицает важности вашей миссии, Кэп», — сказал Стасик, скривившись. «Но раз вы сами не хотите брать на себя ответственность за организацию людей, не желаете взваливать на свои плечи бремя руководства, так не мешайте тем, кто готов это делать». «Говорят, вы притащили еще кого-то? Женщину? Почему я узнаю об этом последнем? Почему кадровый вопрос не согласован со мной? Вы, Кэп, при всем уважении не будете ей заниматься. Вам что, подбросили проблему и усвистали по лестницам гулять? Почему вы решили, что имеете право увеличивать численность общины, ни у кого не спросив? А как же нагрузка на инфраструктуру? У нас одна душевая на всех, одна столовая. Гуманизм гуманизмом, но я должен в первую очередь заботиться о своих людях».
«Стасик», — сказал я проникновенно, — «а пошел-ка ты нахуй. Не доводи до греха, при всем уважении».
«Я этого так не оставлю, Кэп!»
Народный староста гордо выпятил животик и покинул помещение. Сразу как будто дышать легче стало. Тщательно проверив коридор на предмет слежки, отнес пистолет в тайный закуток. Сдал на хранение Бурому, простимулировав его куском котлеты, закрутил обратно гайки. Вернувшись, застал в комнате Секиль, одетую в одну полурастегнутую рубашку. Причем мою.
«Я все постирала, Кэп», — захлопала она раскосыми глазами. «Все мокрое».
«Зачем пришла?» — спросил я, стараясь не смотреть ниже лица.
«Ну посему вы такой бука?» — засмеялась Секиль. «Я чувствую, что вы рады меня видеть».
«Ну, местами рад. Факт. У организма свои резоны. Может, и правда запереть сейчас дверь, да завалить ее в койку? Она явно не против. Так, так, хватит этих мыслей, а то потом не успокоюсь».
«Что рассказала вам Сёрная Зенсина, Кэп?»
«А, вот зачем она пришла». «Ничего пока. Пусть одышится.
Вы запозовете меня с ней поговорить?»
«Я подумаю над этим».
«Это значит нет, я знаю. Посему вы мне не доверяете, Кэп?»
«Не в тебе дело, Секиль. Извини».
«Если вам будет что-то надо, что угодно. Я рядом».
«Я знаю, Секиль. Спасибо». «Что угодно, Кэп», — напомнила она и удалилась, как была, в моей рубашке. «Надо на ночь майку постирать, авось к утру высохнет».
«Кэп», — заглянула Натаха, — «чернявая хочет с вами перетереть».
«Оклемалась?»
«Здоровей здорового. Вроде худая, смотреть не на что, а живучая. Что ей сказать?»
«Ничего, сам зайду. Посторожи снаружи, чтобы никто уши под дверь не просунул».
«Не вопрос. Оторву любому».
«Не сомневаюсь».
«Абута. Меня зовут Абута».
«Меня тут называют Кэп».
«Это не настоящее имя?»
«Хватит и такого».
«Ты спас меня. Спасибо. Обращайся. Чего ты хочешь?
Расскажи, как ты оказалась в такой заднице?» Вечером я сижу и вывожу тонким маркером по подклеенному гармошке летописи листу бумаги. Абута, как я, все забывает ночью. К вечеру вспоминает, но такое, что лучше бы не помнить. Из важного утверждает, что тут есть нечто вроде пожарной лестницы. В дверь тихонько поскреблись. Я убрал рукопись в стол и сказал: «Открыто!» Черт, она ведь даже некрасивая. Худая, безгрудая, с широким носом и толстыми негритянскими губами. Мне никогда не нравились негритянки, у них непривычная внешность и странный запах. Но трахались мы как безумные, как осатаневшие от воздержания кролики, как дорвавшиеся, как последний раз в жизни. На полу, на кровати, на столе, стоя, сидя и лежа. Ее мокрая черная кожа блестела в темноте, сияли белые зубы и белки глаз. Она стонала, плакала и хохотала. Наверное, я тоже. Не помню. Это было какое-то безумие. Мы так и не сказали друг другу ни слова, а потом она ушла. Я несколько минут пытался отдышаться, потом достал летопись, чтобы внести сие грехопадение в аналы. И тут меня обресетило. Здравствуй, жопа, новый день.